Современная литература. Издания и авторы. Поэзия и проза. Книжный вторник на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, друзья! Сегодняшний книжный вторник посвящен двум темам. Через полчаса мы встретимся с Еленой Буданцевой и от имени и по поручению Союза писателей Латвии узнаем о новых программах, интересных затеях и, собственно, вспомним, как прошли дни поэзии. А прямо сейчас мы встречаем новую книгу и ее автора. Кто вы, барон Альфонс, задает нам вопрос, нам, читателям? Наталья Кетнера. Наташа, привет и поздравляю от души.
Спасибо, Илона.
Журналист, писатель, неуемный исследователь, по-моему, сейчас еще и фильммейкер, как говорят. В общем, начнем-то, конечно, мы с этой книги, потому что для тебя это, наверное, впервые такое амплуа детективщицы. Ты задаешь нам вопросы, ты расследуешь, и ты связываешь всю эту историю барона Альфонса, в принципе, с землей латвийской.
Именно так.
Ну что он такой? Кто он такой, барон наш Альфонс?
Да,
элегантен, прямо на обложке мы видим. Естественно, с какой-то там задумкой. О чем-то...
Покупивает сигаретку.
Да-да-да, очень важный франт.
Правда, бокал для пива не совсем традиционный, но это не важно. Вообще, сразу скажу, Илона, что эта книга, она вообще складывалась пазл к пазлу, и даже вот эта старинная реклама пива, она настолько уложилась в характеристику главного героя, он именно таким и был, франтом, шикарно одевался и, в общем-то, был большим авантюристом. И потом уже, когда уже я нашла его реальную фотографию, правда, она единственная, в старой газете 1938 года, я поразилась, насколько вот этот рекламный совпадает с тем, каким он был в реальности, этот человек. Ну, а предыстория такая, что...
А, собственно, все тоже началось с какой-то рекламки. С объявления в старой газете.
Да, так как я давно уже, как ты знаешь, занимаюсь краеведением, историческими изысканиями.
А особенно историей Огры.
Это уже не совсем Огра, это уже, так скажем, мировая история. Меня заинтересовала одна такая газетная статья.
Давай я прочитаю.
Хорошо.
Буквально несколько слов. То, что попалось тебе на глаза в старинной газете. «Все новые и новые загадки о несметных богатствах графа Левенштерна». Там еще кое-что мелко приписано. «Рождение Вайспуте, превращение в барона в графы, политическая активность, заботы о бывших невестах, загадочные пакеты с драгоценностями». И закрутился детективный роман.
Ты можешь представить, как у меня, в общем-то, я начала потирать руки. Наконец-то пришел ко мне фантастический материал. Даже уже эта одна статья могла, в общем-то, полет фантазии уже описать на одной только газетной статье. Конечно, я начала с фамилии Левенштерн. Это очень известный азийский род Левенштернов. И, естественно, самые известные, как я узнала потом уже, это Владимир Иванович Левенштерн и Ермолай. Или герб.
И вот местечко Айспута, это тоже географически все связано нет?
Нет, не связано.
Родился и убыл.
В том-то и интрига. Какое имел отношение барон-граф Левенштерн из Айспута, да еще по имени Альфонс. Как можно? 1870-х годах назвать мальчика Вайспута Альфонсом. Это абсолютно несовместимые вещи. И, конечно, я начала копать, и потом, как я уже сказала, архивные материалы просто шли в руки. Я списалась с работником архива в Швеции. Карл Магнус Линдгрен. В общем-то, известная фамилия.
Да, тоже.
Ну, не имеет отношения, конечно, к детской писательнице. Но он прислал свой материал, потому что его эта история тоже заинтересовала, но уже почти, ну, считай, это 38-й год и 2004-й. Сколько сотен, фу, не сотен, десятков лет прошло. Да. И он, так как он работник архива, он там покопался, он нашел новые сведения, и я с ним списалась, и он прислал эти сведения, и это уже...
Ну, продвинул тебя дальше, да?
Продвинул дальше, и получилось уже в конце книги документальное расследование, но полученные материалы о Левенштернах и краеведческие материалы из Айспуте. Они, в общем-то, стали укладываться в первую часть книги, и она получилась художественно-публицистической. Я стала думать, как представить так интересно, увлекательно эту историю. И я придумала, что в Латвию в 1938 году приезжает известный писатель. В принципе, мне далеко не надо было куда ходить. Он тоже практически передо мной появился. И это Николай Брешко-Брешковский. В то время он был королем шпионских детективов, очень интересная личность и сотрудник рижского журнала «Для вас». Он жил в Париже в те годы и писал для Риги, для рижан такие бульварные заметки о жизни парижан, вообще об эмиграции. И как бы все уже стало складываться, значит, он приезжает с некой графиней Ольгой и встречается с реальными сотрудниками рижского журнала «Для вас», с известнейшим Юрием Галичем и Андреем Задонским, о которых-то Илона тоже, в общем-то, посвятила
передаче. Да, в наших книжных вторниках были рассказания.
И вот закручивается такая интрига. Три известнейших как бы на то время писателя – причем их много связывает. Оказывается, Брешко-Брешковский в годы Первой мировой войны, об этом тоже практически никто не знал, он служил, точнее, участвовал в боевых действиях в Курземе. Он отвоевывал имение. За свой героизм получил Георгиевский крест. И по этим событиям Первой мировой войны он издал свой роман, шпионский тоже детектив, который называется «Ремесло сатаны». В общем-то, я его прочла и провела параллели. Я посетила именно то имение, которое они защищали и выбивали немцев во время Первой мировой войны.
То есть до сих пор оно сохранилось?
Да, да, это Априки. И у меня сложились, в общем-то, прекрасные отношения с этим музеем, и конкретно с Айной Церманы, которая, в общем-то, руководит, и там есть экспозиция очень интересная, дальше я расскажу, кому посвящена. И он описал эти события в этом своем романе, и, в общем-то, проанализировав реальные события и то, что он как бы представил художественным, я поняла, что он очень многое задокументировал, реальные события. И об этих реальных людях, которых он пишет, они отражены в очерках исторических. То есть я восстановила как бы историческую память о тех людях, имена которых забыты. Например, Александр Долматов. Он был командиром того отделение или подразделение, в котором воевал Брешковский. Кстати, Долматов, он стал прообразом героя в фильме, так, кажется, он так и назывался, герой с Димой Биланом в главной роли.
Да-да, один из новых один фильмов. Из,
да.
А как получается, ты берешь, ну, реально существовавших, живших на территории Латвии людей и немножко с ними играешь в своем романе, да?
Да. То есть я позволила себе, ну, я так подумала, что это не первый, не только мой опыт поместить реальных людей в вымышленную ситуацию, но я старалась это сделать очень аккуратно. И, в принципе, в этих главах реальные очерки. И Юрий Галич, допустим, как он описывает бегство из Владивостока. Главная героиня, она тоже уезжает, точнее, не уезжает, они вынуждены бежать из Владивостока на кораблях адмирала Старка. Адмирал Старк, его личность меня тоже заинтересовала уже давно, еще посетив Дом русского зарубежья в Москве. И там посвящена большая экспозиция адмиралу Старку. Его жена была из Латвии, госпожа Развозова, из Виндовы. То есть как бы громкие имена, но в той или иной степени они все связаны с Латвией.
Да.
И возвращаясь к Ермолаю Левенштерну, он же совершил первую кругосветную... кругосветное плавание под руководством адмирала Крузенштерна. И самое интересное, в прошлом году я встречалась с потомками Крузенштерна, они издали книгу, и дневники, которые долгие годы пролежали в архивах на немецком языке, они были переведены, и очень интересная история, и вот эти дневники переизданы, и, в общем-то, потомки мне разрешили использовать, в общем-то, эти материалы, и они... Тоже очерк о Ермолае Левенштерне есть в этой книге. И, например, такой факт малоизвестный, что там получилось двоевластие в этой кругосветке между графом Рязановым, прообраз Николая, то есть его воплотил Николай Караченцев, Юнония Авось, и двоевластие между графом Рязановым и адмиралом Крузенштерном. И там есть своеобразная интрига.
Команда поделилась, естественно,
нет,
да?
Нет, не делилась, но просто был конфликт. Но самое интересное, что единственная гибель в этом плавании была курляндского жителя из Курляндии, повара, личного повара Рязанова. Вот такие маленькие очерки и таких вот интересных фактов людей из Латвии, из Курляндии, из бывших наших земель, насколько они влияли на...
Вообще ход событий.
На ход, да, событий. Истории. И возвращаясь к этому имению Априки, это Лажская волость недалеко от Айспута, о чем мы
говорим.
Ну, все
там, все там. Всё в общем, там, тот регион.
Там, да. Это имение Маннергейма, фельдмаршала Маннергейма. Если бы он хотел заниматься сельским хозяйством, выращивать там карпов в пруду, и если бы все у него сложилось, он бы не занимался военной деятельностью. И кто его знает, как бы дальше эта история повернулась.
Ну, скажи нам, мы понимаем вот весь фон и участников событий, но ведь детектив, он подразумевает или кражу, или убийство, какой-то крутой поворот, который тебе пришлось придумать.
Крутой поворот – это уже во второй части книги. Как я уже сказала, вот эти три писателя, они путешествуют по Латвии. И, кстати, эта книга и может быть потом уже для современного читателя, путеводителем, совершить тот же самый маршрут по Априке, через Кемери, допустим, прогуляться по улице Элизабетес.
Много тут маршрутов, да, получается.
Много маршрутов.
Да.
Сама-то история и начинается со смерти главного героя. Это жители Айспута. Смерть была загадочная. Почему при всех его богатствах он внезапно умирает? И откуда у него такие богатства? Для чего нужны эти мешочки с драгоценностями, подписанные таинственными знаками? Для чего ему нужны несколько паспортов? И вообще, как бы...
Личность получается непростая.
Так и называется. Кто вы, барон Альфонс? А на самом ли вы деле Альфонс Левенштерн? И, конечно, вот это реальная его судьба, реальное его имя, откуда он родом, и как он вообще стал графом-бароном, Это уже открывается во второй части книги. Это, она полностью документальная. Это уже мое расследование на основе архивов из Швеции и моих, в общем-то, изысканий. Вот это и есть расследование. И вторая часть, она открывает вот эту атмосферу 38-39 годов. И, в общем-то, там есть достаточно сенсационные сведения. Причем первая художественная часть, она как бы так и написана в таком стиле бульварных романов Брешковского, как бы такой, там есть такая линия романтическая, любовная такая слегка интрига.
Ну как же без этого?
Ну как же без этого? Двое мужчин, одна женщина, как же без этого?
Треугольник должен быть, да.
Да, треугольник. Ну, это как бы стандартно, как бы стандартный прием, но он открывает на это фон для того, чтобы увидеть реальную атмосферу Риги 38-х годов. Я постаралась, в общем-то, ее восстановить, ну, как бы в деталях. Поэтому они приезжают в Кемере, они встречаются в этом, который сейчас возрождается, санатории Кемере, с директором этого заведения в то время. Самое интересное, что когда я искала господина Либиетеса, руководителя в 1938 году, то очень трудно было найти его портрет, но я его нашла в краеведческом музее Валки, они прислали его портрет, и, оказывается, он тоже был военный, и, кстати говоря, по нынешней ситуации он был руководителем дезинфекционного отделения. И, в общем-то,
эти службы нужны всегда.
Спас много жизней.
Вот понимаешь, мы просто перечисляем вот портрет за портретом исторического человека, личность за личностью. И получается действительно, что мы просто вспоминаем, может быть, чуть-чуть позволяем себе фантазировать на тему их жизни, но все-таки мы их вспоминаем и даем возможность вот эти воспоминания воспринять уже и читателям. Но я так понимаю, что книга вышла вот совсем свежая, она прям совсем только что из типографии, и она ждет встречи с читателями. Я понимаю, какая сейчас ситуация, и все понимают, какая ситуация, но, может быть, мы можем встречаться в масках и как-то хотя бы на двухметровом расстоянии.
Уже завтра первая встреча в библиотеке Задорнова. Кто желает прийти, можно позвонить в библиотеку, там есть телефон найти в интернете, телефон библиотеки Задорновых, и записаться. Если еще будет возможность, то можно прийти и лично задать мне вопросы и
поговорить. Получить автограф?
Да, конечно. А следующая встреча уже тоже на этой неделе в Рижской центральной библиотеке. Тоже можно найти информацию. Это в пятницу в 16:30.
Ну, хорошо, в общем, идешь крепкими.
Я задумала, что эта книга, она может быть таким даже как квест игрой, потому что можно путешествовать, можно встречаться. Вот только что мои знакомые друзья были в замке Яонмоку.
Ну, то есть здесь да. Нужно еще, слушай, было как-то вмонтировать сюда, как-то приклеить карту, да.
Есть
карта. А карта есть сзади. Так, даже отлично. Курляндская губерния. Да. Отлично. Климат умеренный, но влажный, пишут нам. С ятями еще на старом языке. Но я просто считаю, что хватит раскрывать эти все секретики, да? Правда? И понятно, что такую книгу особенно приятно читать тем, кто знает, что такое Латвия. Тем, кто хотя бы немножко здесь прожил, чувствует эту атмосферу и с удовольствием просто вот включает, нажимает на кнопочку, и машина времени включается, начинает работать, и мы переносимся в 30-е годы того прошлого века.
Не только 30-е, но начинается с рода Левенштернов, а это герои войны с Наполеоном, и я восстановила некоторую историческую несправедливость относительно Владимира Левенштерна, но в каком плане, это тоже узнают читатели в этой книге.
Наталья Кетнера, поздравляю от души.
Спасибо.
Какая ты молодец. Так держать новых открытий, и пока время встречаться с новой книгой. Кто вы, барон Альфонс? До новых встреч.
Спасибо.
Книжный вторник. вторник на Латвийском радио 4. Современная литература. Издания и авторы. Поэзия и проза. Книжный вторник на Латвийском радио 4.
Программа «Книжный вторник» сегодня в эфире, и есть о чем поговорить. Во-первых, вспомнить или уточнить, а как, собственно, прошли традиционные осенние «Dzejas dienas» – «Дни поэзии». Для тех, кто не участвовал, и для тех, кто вообще, может быть, думает о том, что в нынешних условиях все, наверное, где-то там, в онлайне. Об этом узнаем. Узнаем, что это такое за проект, который назвали «Хлеб». Или книга? Мне кажется, актуальна, понятна и не только в наши времена, а во все времена. Ну вот хотя бы на эти первые два вопроса получим ответы. У продюсера фестиваля «Dzejas dienas», доцента Высшей школы экономики и культуры, координатора международных проектов Союза писателей Латвии Елены Буданцевой. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте. Приятно, что пригласили и что есть возможность поговорить на такие важные темы. Ну что, про «Dzejas dienas», может быть?
Да, тем более, что вы вошли в нашу студию и передали мне сразу такое миниатюрное, красивое, стильно сделанное издание «Dzejas dienas». И здесь мы видим живую книжицу, бумажную, настоящую, и вот он, результат. Результат налицо и у меня в руках. Как все прошло, как вы выкрутились в нынешних условиях, какие ощущения?
Ощущения на самом деле прекрасные. Было в этом году действительно ощущение, что люди очень соскучились по мероприятиям. И слава богу, что наше место проведения основных мероприятий – это НООС, который позволяет играть с пространством, позволяет размещать людей снаружи. Но людей, мне так кажется, было даже больше.
Интересно.
Да, мы тоже очень долго над этим думали. Я на самом деле говорила и с другими людьми, которые организовывали фестивали в то же время, например, тот же «Homo Novus». Они тоже сказали, что спрос был очень большой. И все-таки я думаю, что не хватало таких вот мероприятий. И нам, конечно, очень повезло. Потому что это был как раз тот момент, когда, в общем-то, эпидемия в Латвии достаточно пошла на спад. Это еще не холодное время года.
С погодой повезло, конечно.
Да, у нас просто все сложилось. Я до сих пор иногда не верю, что может быть вот такое удачное стечение времени и обстоятельств и эпидемиологической ситуации, да, что... Конечно, нам пришлось достаточно сильно приспосабливаться. Мы в этом году не смогли пригласить зарубежных гостей. Ограничились только Литвой и Эстонией. И то некоторые авторы в итоге не приехали, что, в общем-то, очень даже понятно с точки зрения эпидемиологической обстановки. Но в плане мероприятий, в плане разных подходов, моя большая такая идея, чтобы литература и поэзия объединяли другие сферы искусства – в этом плане все очень хорошо удалось. Но, конечно, надо сказать, что сегодняшняя ситуация ставит организаторов фестивалей перед огромным выбором художественного качества или эпидемиологического качества.
Эпидемиологического, скажем так, критерия, да, или статуса,
ну, да.
Чтобы, в общем-то, все не прикрыли, скажем так.
Угу. То есть это такой вызов прямо, который, я думаю, еще будет описан в литературе, как вообще с этим работать.
Ну, давайте все-таки, я понимаю, что все уже идет к следующему проекту, мне хочется просто уточнить, кто принимал участие, может быть, какие-то сборники были презентованы, что нового дали нам «Дни поэзии» в этом году?
Что нового дали нам «Дни поэзии»? Ну, во-первых, «Дни поэзии» в этом году дали нам прекрасный тандем поэзии, музыки и театра. Совершающим мероприятием был «Вечер памяти» Юриса Кронбергса. Хотя он не выглядел как «Вечер памяти», и мне кажется, что Юрису самому очень бы понравилось. Но это на самом деле такого крупноформатного объема первое мероприятие, где участники — это звезды, это Гуна Зариня, Каспар Знотинш, это музыка Кристопа Грассеса. И вот в этом плане, мне кажется, такая большая наша победа, что мы все-таки сдюжили такой большой проект междисциплинарный и вышли за рамки того, что «Дзеис Денес» — это такие камерные чтения, где приходит пара авторов и начитывают свои книги. А в этом году было два мероприятия, которые объединяли искусство визуальное с поэзией. Сейчас, может быть, сложится неправильное впечатление, что чтения сами по себе никому не интересны, но это привычный формат, да? Поэтому для меня, как бы, как для организатора, всегда наиболее большой вызов именно там, где мы объединяем что-то. Музыку с поэзией, театр с поэзией, иногда танцы. Но танцы сейчас как-то не очень запрещены.
Да. Но мы же живем в 21 веке. Мы не можем отвергать вот это смешение жанров искусств. То, что сейчас и зритель этого хочет, да и сам участник, сам поэт хотел бы, может быть, представить свои стихи, как это делают наши орбитовцы, не просто сидя в кресле и читая, а как бы увеличивая степень воздействия, что ли, да играя в это сам входя в эту игру.
Но на самом деле это, на мой взгляд, было самое прекрасное мероприятие «Дзеис Денес», как раз с участием двух людей из «Орбиты», Сережи Тимофеева и Владимира Светлова, поэта и журналиста Тома Трейбергса. У нас второй год подряд мы делаем киновечер, и в этом году это было совершенно такое магическое мероприятие. Был выбран очень красивый фильм черно-белой рижской киностудии. Играл контрабас. И я прям тоже чувствовала, насколько вибрировал зал вместе с поэтами, потому что это все-таки выход за рамки.
Это и возможность же Стас себя, Юдин,
да,
сам
расширить.
Стас.
И самое смешное, это такое удивительное было, что в конце подошел такой уже пожилой человек, и оказалось, что это оператор фильма.
Ну, который это очень трогательно.
Да, это было настолько трогательно, мне вот до сих пор я рассказываю мурашки по коже, что вот ради таких мероприятий как бы стоит все это организовывать.
В одном доме на улице Плаумане, где я жил в середине 90-х, зайдя однажды на чердак, огромный и пустой, где даже местные обитатели, голуби, кучковались только в одном из углов, я обнаружил дверь, а на ней надпись. Здесь проводили свои дни 6 фантазеров, непонятые людьми. Надпись явно относилась к годам, к 60-м. А когда я только вселился в эту квартиру, то обнаружил на платяном шкафу пачку книг, перевязанных бечевкой. В верхнем лежало какое-то самиздатовское пухлое издание, распечатанное на тогдашней ЭВМ и переплетенное. Его название я помню совершенно отчетливо. Как, собственно, устроен мир и его обитатели. Я решил, что перед сном обязательно его почитаю. Но в тот же вечер хозяин квартиры, у которого я ее снимал, появился, чтобы забрать кое-какие вещи. И в том числе эти книги. Как, собственно, устроен мир и его обитатели.
Да, когда мы, получается, вот в 20-м году уже говорим о днях поэзии, вовсе не только поэзию мы имеем в виду, а, наверное, скорее вдохновленных поэзией людей, причастных не только к литературному жанру, но и к другим жанрам искусств. Но это очень правильно.
Мне очень понравилось. Недавно такой арт-директор, человек из области рекламы, Уна Розенбаума, сказала, что поэзия помогает ей расслабиться от повседневной жизни. Да, то есть это, конечно, уже не узкопрофессиональная история. Это тоже подтверждает наш фестиваль онлайн «Дзеис Рупорс», который начинался с просто инициативы попробовать. Сейчас в этой группе более 800 человек, которых невозможно остановить. Они пишут свои стихи, делают мероприятия. То есть это действительно, мне кажется, подходит к такому определенному стилю жизни, да, какой-то такой деменции определенной, которая, может быть, даже она камерная и интимная, но некоторые люди просто без этого не могут. И это, конечно, очень классно.
Ну вот получается, что мы, ну так, легко и непринужденно рассказали о том, что было, и тем самым, наверное, вызвали некое сожаление у тех, кто пропустил. Но все-таки идей много у вас интересных, и следующая идея, о которой я бы хотела поговорить, это целый цикл, названный «Хлеб» или «Книга». Что это такое? Зачем это нужно? И, ну, это хорошо, что мы лишний раз напоминаем
что, в общем-то, наверное, каждый день в нашей жизни стоит этот выбор немножко зависнуть в каких-то глупостях или все-таки продвигаться в своем самообразовании, в повышении своего уровня знаний, эмоционального багажа. Ну, вот этот выбор есть всегда. Но тут в вашей инициативе, да, и в ваших планах он обозначен довольно конкретно. И мне кажется, благодаря тому, что вы придумали, вот можно как-то мудро распределить для себя в один день или в один час и хлебушка немножко поесть все-таки без этого никак, но и саморазвитием заниматься тоже.
Ну, вы знаете, это такая моя очень-очень давняя идея. Мне все время хотелось как-то расшевелить наших авторов, которые пишут книги, и помочь им немножечко самим дойти до того направления, где дают хлебушек и маслицы, и, может быть, даже когда-нибудь и корки. Но надо, конечно, понимать, что в сфере культуры таких свободных ресурсов нет. И тут я могу сказать одно, что вот как бы не было счастья, так несчастье помогло, благодаря тому, что, как известно, и в культуре есть деньги, связанные с пандемией, и направленные на преодоление последствий пандемии. Мы тоже, как Союз писателей, получили небольшие проектные деньги, который в том числе направлен на то, чтобы помочь авторам сориентироваться в этом мире. То есть это вот хлеб и книга, это, с одной стороны, конечно, вопрос о том, выбор между материальным и нематериальным. С другой стороны, это такая возможность для тех, кто всегда выбирает нематериальное и считает, может быть, что он не способен сам делать проекты, сам выступать, себя рекламировать. Мы как бы помогаем. И еще, почему мы выбрали такое название? Потому что, конечно, в ковид положение творческих людей ухудшилось. Мы видим и в политических процессах, что художественная элита и интеллектуальная элита сейчас очень занята вопросами налоговой реформы. Именно потому, что благодаря ковиду многие остались за бортом. И если раньше эта идея была вообще образовать авторов и научить их, как подавать проекты, как работать со своим речевым аппаратом, как писать пресс-релизы, то сейчас мы, конечно, более сконцентрированы именно на том, чтобы с помощью этих инструментов дать им такой толчок и, возможно, возможность самим как-то подзаработать. Я себе это вижу как пилотный проект. Я как раз сегодня, мы начнем первый цикл, и я уже сделала презентацию, и думаю, господи, ну почему ж только 2 часа? Ну, хотелось бы 4, может быть, или 6. Но на данный момент мы действительно делаем это пилотным проектом, чтобы понять, каков интерес, что именно люди хотят услышать. Сейчас программа очень широкая. Да, это 7 вечеров и 14 тем от основ проекта через селф-брендинг или позиционирование себя в социальных сетях к вопросам авторского права и налогообложения. Очень мы хотим получить фидбэк от тех, кто придет, и понять, в каком направлении идти дальше. И я, честно скажу, прям держу пальцы, чтобы эта инициатива осталась. А большая моя амбиция ее делать не только для литераторов, но и для художников. Конечно, там будут другие темы, это понятно, да, но сам такой, такая идея художественной академии в, как дополнительного образования для авторов, мне кажется, очень-очень нужной.
Да, тут получается общее у всех творческих людей то, что они не зарплату получают, а гонорар.
Да.
Да, и поскольку ты его получаешь, как правило, только если сам еще и придумаешь этот проект.
И пошевелишься.
И вложишь туда не только идею, но и смету, и сроки, а еще и научишься отчеты делать за все, что ты придумал.
И порекламировать еще сам должен это же все. Да, то есть поэтому это такое очень скомпонованное содержание, которое вот эти основные аспекты охватывает. Возможно, мы можем потом подумать о углубленных каких-то предметах, но я, если честно, все-таки смотрю на это шире. Мне кажется, что не только литераторам такие истории будут нужны. Я прям вижу, что здесь могли бы быть, например, кураторы студии для художников, как отдельный небольшой блок, не меняя вот эту вот направленность. То есть чтобы у авторов не было желание сразу не делать ничего, потому что они это не умеют. Да? А иметь вот такую базисную историю, ну и вообще хорошо, может быть, какого-то ментора. Но это уже такие планы на будущее. Но мне как преподавателю тоже это очень интересно.
Ну, скажем так, все планы записаны, все даты вписаны на сайте Союза писателей. Можно увидеть это все удобно, и просто мы сейчас не будем мудрить и там на 2 месяца вперед передавать эту информацию. Просто советуем тем, кто действительно в этой теме и кто, ну, допустим, вот написал книгу в стол, что называется, есть этот манускрипт, есть уверенность в том, что это все хорошо и нужно. А что делать дальше? Как ее издать? Куда обращаться для того, чтобы получить финансирование? Как описать сам этот проект? Как понять, какая аудитория нужна для этой книги, для того, кто ее пойдет и купит? И, в общем, все технические вопросы, вот, скорее всего, можно будет найти ответы в этих разных семинарах, лекциях. Так что ищите и найдете.
Да, и мы собираемся также их записывать все-таки в прямом эфире, потому что многие люди приехать не могут. И поэтому, даже если вы не попадаете на них очно, смотрите их в записи на Фейсбуке нашего Союза писателей. Ну и пишите свое отношение, может быть, какие-то вопросы, какие-то идеи. Мы в этом плане очень сильно открыты.
Ну, потому что вот сама Лена вот там вот за кадром, что называется, и существует, и отвечает на вопросы,
да,
и себе в планы записывает.
Именно так это и выглядит.
Ну что, мы вообще объяли уже 2 темы, но мне хотелось бы задать такой лично-профессиональный вопрос. Все-таки вы замечательный переводчик и всегда в какой-то теме, в какой-то работе. А что сейчас? А над чем работаете?
Ну, с точки зрения переводов и вообще как... Это такая очень удивительная история. Я думаю, что многие зрители и слушатели нашего возраста помнят музей зарубежного искусства, который находился в замке президента теперешнем. И там на первом этаже...
Во дворце пионеров.
Ой, во дворце пионеров. Кстати, да, я даже на кружки какие-то ходила. И на первом этаже там были скульптуры. Я вам скажу честно, что я в детстве была убеждена, конечно, это оригиналы. Да. И думала, боже, какие мы богатые, как это прекрасно. И очень сильно мне не хватало. Думала, ну где же оно все? Понятно, что это не латышское искусство, поэтому оно не в Национальном музее. Понятно, что оно занимает много места. И вот сейчас мне удивительным образом прилетел ко мне переводческий проект «Национальный музей». Как известно, не только национальный, но еще 4 других музея получили новые помещения для хранения запасников.
Это на улице Пулка, да.
Это удивительное здание само по себе. Я когда первый раз приехала, я прям глазам своим не поверила. Прекрасный сад, вообще чудесное место для проведения мероприятий, на которое мы уж так глаз положили. И Национальный музей собирается начать выставлять эти скульптуры и делает аннотации для каждой скульптуры, которая не только описывает размеры, но и эту всю античную историю. Какие есть коннотации к другим временам. Вот лето я занималась этим чудесным проектом, и до сих пор, честно скажу, нахожусь под впечатлением.
Еще в античном мире где-то.
Да, 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 да. Я все еще вместе с Плинием и Плутархом, да, там где-то брожу. И мне кажется, что это очень неплохая инициатива. И очень я рада, что тексты будут не только на латышском и на английском, но и на русском языке, что это будет публично доступное мероприятие, туда можно будет приехать и классами школьными, и для туристов, для которых раньше Агентсканс был, в общем, таким интересным местом посещения. Так что я прям очень довольна этим проектом и жду не дождусь это все увидеть. Но у нас еще есть, конечно, международные проекты в литературном, в Союзе писателей, и это тоже то, что занимало нас все лето. Мы в прошлом году стартанули 2 таких инициативы на уровне Прибалтики. Одна из них будет завершена в следующем году. 3 страны, Латвия, Эстония и Литва, мы издадим общий такой журнал литературы 3 стран с очень смешным названием «No More Amber». Мне кажется, то есть больше
хватит с нас янтаря.
И это будет такое обозрение нашей литературы, над которым работают 3 команды в каждом государстве. А второй проект, очень тоже долгожданный, это проект, посвященный премии Балтийской ассамблеи, которая присуждается в разных номинациях, в том числе в литературе. И очень долго мы на уровне Прибалтики говорили, что очень жаль, что нет переводов. То есть присудили эту премию кому-то в Эстонии, но в Латвии ее никто не читает, потому что на латышский язык она не переведена. И вот в этом году, очень я надеюсь, что все у нас сложится, мы уже находимся на стадии макетирования, мы собираемся издать 3 книги. две книги эстонских авторов и одну книгу литовского автора, две поэзии и одну книгу с пьесами. И это тоже такой, с одной стороны, сугубо литературный проект, с другой стороны, мне кажется, очень важно, чтобы мы понимали нашу вот эту прибалтийскую идентичность, вот этот вот пресловутый Baltic Bubble, да, или пузырь прибалтийский, который все-таки очень объединял три страны, и мы вот продолжаем этим заниматься на уровне литературы. Так что работы у нас много, от ковида ее не стало меньше.
Да, это, в общем, все всегда происходило на удаленке, по большому счету.
Да.
Каждый со своим пером у своего компьютера образно. А скажите, Лен, вот все мы знаем, буквально совсем недавно вручили в том числе и Нобелевку по литературе. Насколько я понимаю, латышских переводов Нобелевского лауреата этой поэзии у нас нет.
Вот может, где-нибудь в столе.
Нашла. Вот это интересно. Это интересно. Может, тоже надо в планы включить?
Я помню, что и когда Нобелевскую премию по литературе дали белорусской писательнице, у нас тоже нет этих переводов по причине отсутствия переводчиков.
Да.
Да, здесь, конечно, этой проблемы не будет, переводчики у нас есть, но на самом деле я тоже очень за такие проекты, когда государство участвует в популяризировании, пусть это будет высокая литература, да, пусть ее не читают все подряд, но это все-таки такой очень необходимый сегмент. И я тоже всегда думаю, боже, как хорошо, что я читаю на русском, потому что такие крупные, не массовые авторы, они, конечно, переводятся редко на латышский язык. Поэтому мы вот очень рады этой инициативе, что хотя бы в Прибалтике мы можем повлиять на эту ситуацию. Но, кстати, это хорошая идея. Может быть, стоит поговорить.
Дарю.
И спасибо, да. И про публикации нобелевских лауреатов. На самом деле, это вообще прекрасная серия была бы.
Но, Лен, все равно в большей степени меня и как журналиста Латвийского радио 4, и как ведущую книжного вторника здесь, и человека, который ведет проект, связанный с русской литературой Латвии, всегда интересуют переводы. Переводы на русский латышской литературы. Таких, наверное, специальных программ сейчас особо нет. И если ребята из орбиты что-то сами не придумают и не сделают, скорее всего, ничего и не будет. А может быть, все-таки это тоже замечательный путь. И доказано, мне кажется, и понятно, что это отличный путь по как раз-таки вот этим интеграционным всем проектам. Ведь можно взять работу Ольги Петерсона и ее переводы Аспазии, Райниса и Чака. И сейчас дальше и дальше, и дальше. Как это нужно? Как это актуально? Именно эти сборники, современным переводчикам отобранные произведения, стихи, не те советских времен сборники. Вот большая разница.
Да, я согласна, что разница очень большая. Но я вообще скажу честно, человек, который при выборе, наличии выбора между Райнисом и Карлесом Верденшем, всегда буду готова дать деньги на перевод Карлеса Верденша. Ну, как пример. Все-таки мне кажется, что поменялись не только люди, но и формат литературы. И несмотря на то, что мы всегда, и платформа Latvian Literature уделяет какое-то внимание классикам, все-таки мы очень всегда хотим, чтобы и современная литература жила.
Мы тоже хотим, мы тоже хотим. Это был вопрос общий.
Да, что касается русских переводов, это и моя боль. У меня у самой в столе лежит перевод почти законченной книги Арно Юнзе. «Красная ртуть», да, «Сарканес Дивсудрабс», которую я считаю просто бестселлером для всего постсоветского пространства. Но что я могу сказать? Все это происходит пока именно с русскими переводами на уровне личной инициативы. Вот сейчас буквально недавно в Петербурге вышла книга Мариса Берзинша благодаря конкретной инициативе Юрия Касьянича. И если бы у него не было этой энергии, этого желания сотрудничать, да, этой какой-то пробивной силы, умения, кстати, писать проекты в культур-капитал-фонд,
и
желание этого делать, даже если ты получаешь отказ, то мы бы эту книгу не издали. Да, и издательство прекрасное, Алитея. То есть это не, надо понимать, что это не какое-то издательство такое карманное. Да, это издательство, которое действительно продается, книги продаются в крупных магазинах. Но тут я тоже могу сказать только одно, что это огромный рынок российский. Конечно, не все произведения ему подходят. Но часть произведений, например, той же серии Дена, «Мэйс», да, про историю, часть из них прекрасно ложатся на российский рынок. И если бы это был инструмент поддержки государственной, то мы, конечно, бы его использовали. Но пока с этим вот как есть. То есть я не скажу, что какие-то авторы и переводы на русский язык исключены, они получают поддержку, но такой специальной программы, да, к сожалению, нет.
Ну да, на этот вопрос, на который я хотела услышать ответ вот про нас, про себя, про наших слушателей, про тех, кто живет в Латвии, я все равно получила более развернутый ответ, потому что мы понимаем тиражи. Угу. Тиражи – это и есть стоимость книги, и в любом случае нужно выходить за пределы нашей страны.
Ну, я думаю, что в «Полярисе» теперь можно получить книгу Мариса Берзинша, заказав ее в интернете.
Конечно.
В переводе из Петербурга. Это немножечко странная схема. Я скажу больше, когда я в прошлом году была в Таллине на фестивале Head Red, там несколько мероприятий проходило в больших книжных магазинах, в которых есть отдельная стойка, на которой размещены только книги русских авторов в Эстонии, изданной на русском языке. И я, честно говоря, стояла перед ней и думала, это вообще неплохо, потому что мне, например, интересно именно такие авторы. Но я не ожидала, что книг будет столько.
Да, особенно детских.
Я отметила детские книги.
Огромное количество.
И какая-то нон-фикшн. Да. И тут я поняла, что я даже представить себе не могу, что это есть где-то у нас. И мне кажется, что это с точки... Тут мы уже, конечно, с вами выходим за размеры литературы, и это история про интеграцию общественную. И все-таки, добрый день, Министерство культуры, вопрос о государственной поддержке. Потому что я тоже думаю, что в Эстонии рынок еще более маленький, чем,
конечно,
в Латвии, и не может быть такого, чтобы это были безумно какие-то успешные бизнес-проекты. Это все-таки понятная политика культуры. Я, ну, видите, как вот мы с вами одинаковое впечатление. Я думаю, господи, ну как так?
Ну что ж, если есть вы, переводчики, если есть вы, опять-таки к вам, организаторы, вы, люди полные идей, значит, все будет отлично. Я в это верю. А мое дело это озвучить, показать, пригласить актеров, чтобы они, например, были вовлечены в этот процесс. И включаем радио в книжный вторник.
Прекрасно.
Благодарю вас. Елена Буданцева, удачи во всех разных, таких разных и таких сложных проектах. Будем встречаться, обещайте, пожалуйста, это здесь на радио.
Я с удовольствием прихожу к вам всегда и очень-очень ценю, что такая программа у нас есть.
Тогда до новых встреч.
До свидания.
Книжный вторник на Латвийском радио 4.